В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Здравствуйте. Главные темы нашей программы. Выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Президент Италии начинает консультации о формировании нового кабинета министров после отставки Сильвио Берлускони. Межпланетную автоматическую станцию «Фобос-Грунт» можно считать потерянной. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Время свободы». В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня выбирают президента. На этот пост претендуют 11 кандидатов. Среди них одна женщина, бывший министр образования Алла Джуева. Действующий глава Южной Осетии Эдуард Кокойты в третий раз баллотироваться не может. В прямом эфире из Цхинвали сейчас корреспондент Радио Свобода Тамара Терашвили. Тамара, здравствуйте. Какая у вас есть информация о ходе голосования?
Так, здравствуйте. Ну, на сегодняшний момент у нас данные, которые председатель Центральной избирательной комиссии Белла Плиева озвучила в 12 часов по местному времени. И данные таковы, что в целом по республике, по Южной Осетии проголосовавших, число проголосовавших составляет 24%, 24,63%. Самая высокая явка у нас в Джавском районе 26,77%. Средняя активность у нас в городе Цхинвал 23%, 23,48%. Знаутский район самый менее активный, наименее активный по всей республике, там проголосовавших 23,60%. И в Ленингорском районе, где большое число грузиноязычного населения, большое количество, там 25%, 25,38%, если быть точным. Вот. Особое внимание уделяется селу Рук, который в селении Верхний Рук, в котором два избирательных участка, как, скажем так, альтернатива избирательным участкам, которые не смогли почему-то организовать Северной Осетии. Там на обеих участках, по данным Центральной избирательной комиссии, проголосовало 200 человек. Однако есть данные, что в 11.30 было около 100 проголосовавших там же, в селении Рук. Согласитесь, за 30 минут невозможно зарегистрировать 100 человек для голосования, потому что каждому избирателю необходимо пройти через 9 представителей с правом подписи, плюс надо проставить печати в каждом паспорте.
Тамара, а что говорят, когда будут известны итоги голосования?
Итоги голосования Центральная избирательная комиссия обещала предоставить в 6 часов.
Спасибо, Тамара. Из Цинвали в прямом эфире в программе «Время свободы» была корреспондент Радио Свобода Тамара Терашвили. Президент Италии Джорджо Наполитано начал консультации со спикерами обеих палат парламента и политическими партиями по поводу формирования нового кабинета министров после того, как в субботу поздно вечером ушел в отставку Сильвио Берлускони. Берлускони покинул пост премьер-министра после того, как палата депутатов национального парламента Италии приняла пакет антикризисных мер, среди которых повышение пенсионного возраста, рост цен на бензин, а также продажа государственного имущества. Подробнее расскажет мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день. После часовой беседы с глазу на глаз с президентом Италии Джорджо Неаполитано премьер-министр Сильвио Берлускони подал в отставку. Таким образом, закончилось почти 20-летнее нахождение у власти основателя и бессменного лидера крупнейшей итальянской правоцентристской политической партии «Народ свободы» Сильвио Берлускони. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Риме Владислав Гнетий.
Президент Италии начал официальные консультации с представителями политических партий с целью формирования в кратчайшие сроки нового кабинета министров во главе с Марио Монти, бывшим еврокомиссаром по антимонопольной политике и крупным экономистом, на днях назначенного президентским указом пожизненным сенатором Итальянской Республики. Как ожидается, в новом правительстве будет всего 12 министров, в отличие от 23 министров в последнем правительстве Берлускони. Кроме того, все министры будут чисто техническими специалистами в своей области, не связанными с какими-либо политическими партиями. В то время как накануне встречи Берлускони и Наполитано огромная толпа, собравшаяся у президентского дворца, освистала Берлускони, забросав его монетами и сопровождая его оскорбительными выкриками, совсем иной прием был оказан Марио Монти. Бывший итальянский премьер-министр Романо Проди, горячий сторонник назначения Монти на пост премьер-министра, оказавший ему значительную поддержку, заявил, что среди основных приоритетов нового кабинета министров должны стать борьба с уклонением от уплаты налогов и преступностью, двумя основными итальянскими аномалиями. Среди первоочередных конкретных мер предполагается ограничение хождения наличных денежных средств и прозрачность электронных платежей. Кроме того, ожидается введение налога на состояние. Всеволод Нехи для Радио Свобода, Рим.
О том, какое после себя политическое наследство оставил Сильвия Берлускони, рассказывает итальянский журналист Джованни Бенси.
Его правительство было мертвым делом уже давно. Берлускони руководил вот этим правительством в течение 17 лет и практически ничего для страны не сделал. В этом согласны все. Согласны итальянские обозреватели, согласна международная общественность и вот другие страны Европейского Союза. Берлускони, он владелец трех телеканалов. И через эти три телеканала он влиял на дальнейшее развитие культуры, образа мысли и так далее Италии. И особенно в последнее время он думал только о том, чтобы обеспечить свои личные интересы, и правительство практически ничего не делало. Мы это видели, когда он поехал в Брюссель, а потом в Канны на совещание Большой Двадцатки, и вот там представители, лидеры государств от Европейского Союза и мира ждали от него перечисления мероприятий, которые итальянское правительство приняло для того, чтобы преодолеть экономический кризис. А Берлускони представился только с заявлениями о намерениях, потому что конкретных результатов не было.
Это был Джованни Бенси. Уход Берлускони, которого многие эксперты называли близким другом премьер-министра России Владимира Путина, не означает ухудшения российско-итальянских отношений, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Мне кажется, что переоценивать этот фактор в российско-итальянских отношениях не нужно. Отношения России, а до этого еще Советского Союза и Италии, такие очень прочные, основанные на деловой, прагматичной базе, на взаимной выгоде, закладывались еще в 60-е годы. Это и знаменитая сделка по Фиат АвтоВАЗ нынешний. И самое главное, российский сибирский газ, который первые рынки, куда он попал сначала с конца 60-х, начала 70-х годов Европы, это были Италия и Германия. С тех пор, как известно, в Италии крайне турбулентная политическая среда, и, собственно, вот Берлускони был исключением, потому что ему одному удалось контролировать политическую ситуацию, оставаться у власти так долго. Но даже и при этих бесконечных сменах, которые были раньше и которые вполне вероятно будут теперь, потому что Италия может вернуться к своей традиционной модели, всегда деловые круги находили общий язык.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии сегодня проходят выборы главы самопровозглашенной республики. Таджикистан готов конструктивно решать проблему в связи с недавним приговором пилотам российской авиакомпании. Об этом сообщили Интерфаксу дипломатические источники. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного Сергиева Посада. Межпланетную автоматическую станцию «Фобос-Грунт», с которой после запуска 9 ноября не удается восстановить связь, можно считать потерянной. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 21 час слушайте на волнах Радио Свобода программу «Классный час». Тема «Математика для олимпийцев». Ведет программу Тамара Леленкова. Российскую межпланетную автоматическую станцию «Фобос-Грунт» можно считать потерянной. Шансов на ее спасение нет. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник космической отрасли. Все попытки получить с аппарата телеметрическую информацию и активировать бортовую систему управления оказались безуспешными. Станция была запущена с космодрома Байконур в ночь на 9 ноября. После успешного вывода аппарата на околоземную орбиту произошел сбой в системе управления. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дина.
Космический аппарат «Фобос-Грунт» был запущен с космодрома Байконур в ночь на среду. Он должен был доставить на Землю образцы грунта со спутника Марса «Фобос». Однако сразу после запуска со станцией была потеряна связь. Маршевые двигатели аппарата не отреагировали ни на одно из запланированных включений, которые должны были направить аппарат к спутнику. В Роскосмосе вынуждены были обратиться к военным и американским коллегам из НАСА. Обнаружить станцию удалось ближе к утру, на так называемой опорной околоземной орбите, на которую ее вывела ракета-носитель «Зенит». Как сообщили журналистам источники на космодроме Байконур, обсуждается несколько версий произошедшего. Нештатная ситуация при запуске, утверждают эксперты, могла произойти из-за технических неполадок. Возможно, произошел сбой в системе управления или звездной ориентации аппарата. Либо, что тоже вероятно, оборудование отказало из-за ошибок в программном обеспечении. Ведь еще 2 года назад при планировании старта станции программисты жаловались на недоработку навигационного оборудования. Однако, как утверждают сами разработчики, к запуску эти неполадки были устранены. Эксперт по ракетной отрасли Виктор Мясников считает, что, скорее всего, произошел сбой сразу в нескольких системах аппарата.
Были задержки с изготовлением самого аппарата, были изменения даже в концепции аппарата. Поэтому неудивительно, что в таком чрезвычайно сложном, я бы сказал, механизме могли возникнуть какие-то неполадки. Отмечалось как достоинство аппарата. Впервые он имеет открытый вид, приборы работают в вакууме, в открытом космосе. И, соответственно, подвергаются большему воздействию космических различных излучений. При этом надо учесть, что российские электронные компоненты, они очень неустойчивы. Одна из версий, что в процессе выхода на орбиту было затемнено, сорен объектив системы ориентирования.
На борту межпланетного аппарата «Фобос Грунт» в незначительных количествах находятся радиоактивные материалы. Кобальт-97 необходим для работы устройства, которое предназначено для определения количества железа в грунте спутника «Фобос». Эксперт Виктор Мясников уверяет, что количество радиоактивного элемента не опасно. Он используется во многих зарубежных аппаратах. Тем более, что период полураспада кобальта около 300 суток. До Международной космической станции столкновение с неподконтрольным аппаратом также не грозит. Подтвержденная высота орбиты аппарата «Фобос Грунт» ниже высоты орбиты МКС, заявляют эксперты. Проект, рассчитанный на 34 месяца, призван был возродить российскую программу исследований. Запуск «Фобос Грунт» – это первая столь глобальная миссия страны за последние 1.5 десятка лет. Как заявил глава Роскосмоса Владимир Поповкин, в агентстве осознавали весь риск запуска станции из-за возможных недоработок. Однако откладывать ее запуск снова, по мнению Поповкина, было нецелесообразно. Но и создание нового аппарата для очередного проекта отложит развитие отрасли в стране еще на 10 лет, напоминают эксперты. Тем более, что стоимость таких проектов очень высока. По неофициальным оценкам, проект «Фобос Грунт» оценивается в 5 миллиардов рублей. Если в системе «Фобос Грунта» произошел программный сбой, то проблему действительно можно решить дистанционно, говорит научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Если же неполадки возникли в двигателе, то шансов на выход аппарата на орбиту малы. Александр Сергеев рассказывает еще об одной технической особенности «Фобос Грунта», которая могла спровоцировать сбой.
Станция для запуска на Марс нуждается в разгонном блоке нестандартной конфигурации. Взяли стандартный блок «Фрегат» и существенно его переработали, превратив его в маршевую двигательную установку для межпланетной станции. А так он вообще предназначен для орбитальных маневров. Вполне возможно, что при этом были допущены какие-то ошибки. В общем-то, технику после серьезных переделок обычно требуется испытывать, обкатывать. Было достаточно неприятное сообщение о том, что с борта спутника нет телеметрической информации. Одно дело, если бы не включился сам двигатель из-за каких-то технических проблем в двигателе. Тогда телеметрическая информация должна была идти, но при этом, значит, двигатель мог не работать или работать неправильно. Но двигатель не включился. Следовательно, вряд ли какой-то сбой случился в самом двигателе. Значит, проблема в системе управления. Ну а система управления – это уже тесная связь железа и программ. И решить, что из них там сбойнуло, заранее нельзя.
В случае, если аппарат удастся таки вывести на орбиту полета к спутнику и вернуть обратно на Землю, российские ученые сделают большой шаг вперед по изучению не только самого спутника, но и Марса. Ведь образцы грунта с ближайшего красной планете спутника должны содержать марсианскую пыль, поясняет эксперт Виктор Мясников.
Главный вопрос – это выяснить все-таки, из чего сделан Фобос. Дело в том, что у этой планеты несоразмерно низкая плотность. Даже было предположение, что она внутри пустая или вообще искусственная. Является ли Фобос астероидом, который попал в зону притяжения Марса, либо же это часть самого Марса, отделившаяся во время образования планет. То есть это очень важный, глобальный, я бы сказал, вопрос, один из основополагающихся.
В случае успеха российские ученые смогут приблизиться не только к решению загадок о спутнике и планете Марс. Проект «Фобос Грунт» должен был дать ответы на такие фундаментальные вопросы, как появление жизни на Земле. Данные о грунте со спутника могут помочь восстановить ранние этапы возникновения Солнечной системы. Это не первая неудача современной российской космонавтики. В декабре 2010 года три спутника ГЛОНАСС-М упали в океан из-за технических ошибок при запуске. В феврале этого года не был выведен на расчетную орбиту спутник ГЕО и К-2. В августе спутник «Экспресс-АМ-4» был выведен на нецелевую орбиту. В том же месяце был потерян грузовой корабль «Прогресс-М-12М». Его обломки упали на Алтае. Сегодня на орбите находится лишь одна российская исследовательская обсерватория «Радио Астрон», однако пока ее только готовят к режиму получения научных данных. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
18 ноября молдавский парламент изберет президента страны. Главной интригой последних дней стал выход из фракции коммунистов сразу трех депутатов. Бывший президент, лидер компартии, Воронин назвал их уход предательством. Его оппоненты надеются, что теперь удастся преодолеть политический кризис и избрать главу государства. За него должен проголосовать 61 депутат из 101. О предвыборной ситуации моему коллеге Дмитрию Волчику рассказал глава Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Василий Батна.
Мы должны напомнить, что это очередной уход, это не первый. Мариан Лупу, нынешний кандидат от правящего альянса, тоже перебежчик из коммунистов. И именно коммунисты потеряли свой вес и ушли, собственно, от власти, именно потому, что Мариан Лупу перевесил то относительное равенство и стало возможным демократическое управление государством именно из-за того, что ушел Мариан Лупу в свое время. Но им не доставало всегда каких-то 2-3 голосов, и вот теперь Игорь Додон вместе со своими спутницами, депутатами, вынес на тарелке с голубой каемкой вот эти 3 голоса, но не безвозмездно, как говорил знаменитый персонаж мультфильма, а выдвинул условия переформатировать правительство или власть вообще и избрать такого президента, который не представлял бы явно какую-то политическую силу. Вот теперь идет этот торг. Конечно, когда Игорь Додон стал важной фигурой, коммунисты как бы должны быть сговорчивее. И вот в течение 2 лет, собственно говоря, происходит то, что происходит на сегодняшний момент. Идут торги, идут какие-то закулисные разговоры. В поисках того достаточного количества голосов ведутся очень разные переговоры, в том числе делятся портфели, должности, меняются люди обещаниями. Но теперь как бы уже крайний срок подошел. Запущена машина, назначен день выборов, и при 2 неудачных попытках парламент должен распуститься. Поэтому они как бы теперь в свободном падении, бросились, скажем, с 100-го этажа, и вот у них отрезок времени конкретно до падения об асфальт. Они должны найти решение, иначе все вернется на круги своя.
Интересно, что эти 3 новых перебежчиков объявили, что они не будут голосовать за первого перебежчика, о котором вы говорили, за Мариана Лупу.
У них как бы есть свой кандидат, заранее не партийный, Зинаида Гречанны. Эти 3 пытаются убедить достаточно большое количество оппонентов в правящем альянсе, что Зинаида Гречанна устроила бы как бы всех. И теперь этот воз уперся в либералов. Михай Гимпу, известный антикоммунист, он сказал, что никак не проголосует за Зинаиду Гречанну, поскольку вот у него как раз опыт долгосрочного сотрудничества с коммунистами. Именно сотрудничество, потому что она формально не была членом Компартии Молдовы. Михая Гимпу, наверное, могли бы убедить только европейцы, которые так вскользь высказались через представителя Еврокомиссии в Кишиневе, что они были бы не против, если бы Зинаида Гречанна была бы таким переходным президентом, но это явно был бы компромиссный вариант, потому что всегда найдутся противники любого варианта, как бы ни был хорош.
А вот интересно, как эта 2-летняя неопределенность, нестабильность власти отражается на повседневности? Вот если с точки зрения простого обывателя смотреть, какой-нибудь кишиневской домохозяйки, на что она вам пожалуется в первую очередь?
на то, что они все одним миром мазаны. И когда они с парламентской трибуны обвиняют друг друга в том, что они коррупционеры и ведомые буратины, то у человека возникает такое впечатление, что все они воры и коррупционеры, даже если это делается без доводов и под прикрытием парламентского иммунитета. Поэтому правящий альянс за 2 года успел просто еще больше скомпрометировать демократические механизмы избрания власти и осуществления этой власти. Демократы сумели удобрить значительно почву для того, чтобы коммунисты вернулись к власти. Другое дело, что теперь Дадон со своей группой сильно спутал карты коммунистам, и теперь он, вероятно, с социалистами попытается перетянуть большинство коммунистического электората и заодно разочарованных центристов.
Российский кандидат на выборах в Приднестровье всем известен, это Анатолий Каминский. А есть ли открытый российский интерес на выборах президента Молдовы?
Бывший премьер Ион Стурза заявил в интервью для нашей радиостанции, что Игорь Дадон – это в открытую представитель российских интересов, в том числе и бизнес-интересов. Это невозможно проверить, он это опровергал, даже после этого съездил в Брюссель и там встречался с премьером Филатом, как бы случайно, опровергая вот эту версию, что он представитель россиян. Но всегда политтехнология кремлевская советовала властимущим играть на нескольких полях и в разной степени все возможные лидеры политических партий, которые могли бы одержать более или менее серьезную победу на будущих парламентских выборах, в той или иной степени отображают или как-то связаны с Россией, скажем, через газовую трубу или через заботу о гастарбайтерах. И поэтому сегодня единственный, кто в открытую во время своего временного президентства, это был Михай Гимпу, который ратовал за то, чтобы построить очень жесткие и джентльменские отношения с Россией. Все другие пытаются понравиться Кремлю, понравиться, скажем, российскому патриарху, за тем, чтобы не испортить в первую очередь экономические отношения.
Глава Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Василий Батнару о предвыборной ситуации в Молдавии. Сегодня в 18 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Свобода в кафе Март». Оккупация Москвы как задача политических активистов. Возможно ли оккупировать Москву по примеру американских общественных активистов, которые оккупируют Уолл-стрит? Об этом спорят гости Елены Фанайловой. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 18.00. В Москве 16.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня консультации с представителями основных политических сил страны с целью договориться о составе переходного правительства после отставки в субботу с поста премьер-министра Сильвио Берлускони. Таджикистан готов конструктивно решать проблему в связи с приговором пилотам российской авиакомпании, но просит не делать жертвами ситуации трудовых мигрантов, сообщили Интерфаксу дипломатические источники. Пожар в рабочем общежитии в городе Микунь в республике Коми, жертвами которого стали 7 человек, вероятно, произошел из-за неисправной электропроводки в одном из помещений. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, 3 человека госпитализированы. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Сергиев Посад Евгения Душко. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Главного управления МВД по Московской области Николай Головкин. Самопровозглашенные Южной Осетии сегодня выбирают главу республики. По данным Республиканского центра избиркома, несмотря на сильный снегопад, избиратели голосуют довольно активно. Десятки тысяч сторонников сирийского президента Башара Асада собрались сегодня в центре Дамаска, протестуя против решения Лиги арабских государств приостановить участие Сирии в этой региональной организации. Президент США Барак Обама, выступая на саммите ОТЭС в Гонолулу, заявил о необходимости продвижения идеи по созданию зоны свободной торговли в Тихоокеанском регионе. По словам Обамы, данная мера будет способствовать оживлению экономического роста во многих странах. В США бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни лидирует в гонке за право стать кандидатом от республиканской партии на ближайших президентских выборах. Об этом свидетельствует данный опрос американцев, проведенного агентством Рейтер.
В Бразилии полиция начала сегодня очередную крупную операцию против организованной преступности и наркоторговцев.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. В эфире программа «Время свободы», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вахтанговскому театру исполнилось 90 лет. По таким случаям обычно устраивают праздничный вечер, в котором юбиляр принимает поздравления. Иногда сам театр готовит веселое представление, экскурс в историческое прошлое. Театр имени Вахтангова выбрал неожиданный путь. Он пригласил трех режиссеров, чтобы они поставили спектакль, который займет постоянное место в репертуаре. Наш театральный обозреватель Марина Тимашева побывала на генеральной репетиции.
Для работы пригласили режиссеров Владимира Иванова, Алексея Кузнецова и Анатолия Дзеваева. Но спектакль написан рукой художественного руководителя театра Римаса Туменоса. Это его почерк и почерк его соавторов, художника Адомаса Яцовскиса и композитора Фауста Салатеноса. Декорации изысканы минималистические. Действия разворачиваются на фоне серых стен собора. Время от времени на сцене появляются церковные скамьи. Составлено действие, по сути дела, одноактными спектаклями, в каждом из которых солируют нынешние первые сюжеты, корифеи вахтанговской сцены. Вячеслав Шалевич играет брехтовского Галилея, Юлия Борисова и Евгений Карельских – героев пьесы Дюренмата «Визит старой дамы». Владимир Этуш, Грегори Соломона в «Цене» Артура Миллера, Ирина Купченко и Евгений Князев – супружескую пару из Филумены Мартураны Эдуарда де Филиппа, Людмила Максакова – бабуленьку из «Игрока Достоевского». Василий Лановой читает стихи Пушкина. Юрий Яковлев играет Николая Алексеевича из «Темных аллей» Бунина. Старейшина труппы Галина Коновалова, летом отпраздновавшая свое 95-летие, актрису из благосклонного участия. Это тоже Бунин. По цеховым правилам не положено выносить оценочные суждения до премьеры. Нельзя и аплодировать на генеральной репетиции. Однако журналисты нарушили это правило. Они наградили Галину Коновалову овацией и не за ее возраст, а за выдающуюся работу, которая позволяет уверенно сказать, что великие традиции Вахтанговского театра живы по сей день.
Она пела «Я в туче», которая с громом встречалась. Я в каком-то убежище, сюда, в убежище направил нас Господь. И свою любимую я б тебя поцеловала. Старичок Крисик, сидящий в первом ряду, при этих словах как-то недвусмысленно хихикнул, покрутил головой, дескать, хотел сказать: пожалуйста, только не целуй. Я остался в дураках. Успех артистка имела колоссальный.
Галина Львовна Коновалова рассказывает.
Ну, как-то в начале пути я была просто хорошенькой барышней, потом была очень крупным политическим деятелем в театре. А вы что-то под старт пришли и сделали меня артисткой. Когда он стал воплощать эту пристань, он мне предложил что-то сваху и женитьбы. И вот тут я начала искать, и когда я напоролась на этот рассказ, и не буду врать, я не очень напоролась, мне просто его присоветовал, честно скажу, и Паша Любимцев. И когда я прочла, мне жутко понравилось, честно скажу. Мы пошли наверх репетировать, и он сказал: ну-ка, пойдите, встаньте и давайте, давайте текст. А я еще, у меня же за плечами школа, нас учили, что нужно слушать улицу, нюхать стол, вообще система, я же всему обучена. И я робко сказала: подождите, давайте разберемся. Я даже ему сказала: вот скажите, пожалуйста, мы ей сочувствуем, в смысле моей героини, или мы ее над ней смеемся? Как мы к ней относимся? Надо же нажить отношения. Он посмотрел на меня, как на барана, и сказал: знаете что, давайте репетировать. А вот эту всю муть вашу, это не для меня. И вообще, ну-ка встань и давай, и все. И дело было сделано. И стало очень легко. И я репетировала, прямо скажу, с первого раза, с большим удовольствием.
В Все мини-спектакли сыграны на стыке гротеска и лирики, и всем актерам дано пройти по лестнице чувств. От смешного до трагического, от низкого до возвышенного. Всего в спектакле занято 50 актеров разных поколений. При этом эпизодическими ролями не побрезговал, честь и хвала ему за это, Владимир Симонов. А Мария Аронова и Владимир Вдовиченко вышли на сцену безмолвными статистами в масках комедии «Дель арте» и спектакля Вахтангова «Принцесса Турандот». Этот самый праздничный за всю историю российского театра спектакль Евгений Вахтангов поставил, когда был смертельно болен. Разнородные литературные тексты в спектакле «Пристань» объединены ироничной меланхолией, в нем много скорби, в нем честно говорят о старости, о смерти и о театре праздники и театре храме, в котором грехи отпускают тем, в ком есть подлинность таланта. В финале звучит «Мизерера» Латеноса, мольба о прощении и отпущении грехов, а над сценой распускается белый занавес парус, и на нем портреты великих вахтанговцев, в разные годы покинувших наш мир и свой театр. Евгения Вахтангова, Цицилии Мансуровой, Николая Гриценко, Рубена Симонова, Михаила Ульянова и многих-многих других. Это фантастически эффектная, эмоциональная кода. И на мой вопрос, как она воспринимает финал, Галина Коновалова ответила.
Я просто плачу. Я считаю, что это на разрыв аорты этот финал. Не для зрителя, а уж для меня, для нас, для тех, кто... Притом это еще такое чувство, что все это было вчера, что это абсолютно... А потом немножко рождается еще такое странное, не знаю, хорошо или плохо такое чувство, что мы прощаемся с нашим театром. Наверное, это нехорошо, потому что театр еще будет существовать, и все будет прекрасно, и эти молодые еще все успеют. Но что-то щемящее в этом есть. Вот так мне кажется.
Это была Галина Коновалова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Театру Вахтангова 90. Напомню, что 13 ноября 1921 года состоялась премьера спектакля «Чудо святого Антония Метерлинка», поставленного Евгением Вахтанговым. Этот день не считается днем рождения театра. Мой коллега Валентин Барышников побеседовал о вахтанговских традициях с актером и историком театра Павлом Любимцевым.
Вахтангов в 14 году с молодыми студийцами поставил спектакль «Усадьба Ланиных». Спектакль этот провалился, что нисколько не обескуражило юных студийцев и Вахтангова. Он пришел к ним за кулисы после спектакля и сказал: «Ну вот, мы и провалились. Если хотите, мы можем продолжать, но только начнем мы не со спектакля, а с серьезной учебы». И 23 октября 1914 года Вахтангов провел первое занятие по системе Станиславского. Это дата рождения Вахтанговской театральной школы, ныне Театральный институт имени Щукина. В 19-20 году студия была обновлена, а театр возник позднее. 13 ноября 1921 года, когда Вахтанговская студия обрела марку художественного театра, стала называться третьей студией МХТ, был торжественный концерт, в котором принимал участие Константин Сергеевич Станиславский, и «Чудо святого Антония» играли пьесу Мариса Метерлинка. Вахтангов прожил очень короткую жизнь, всего 39 лет. Вахтангов поставил немного спектаклей и, тем не менее, оказался ярким светилом в истории русского театра 20 века и дал своим ученикам мощный заряд на долгие годы вперед.
Насколько известно, это не были профессионалы. Вахтангов занимался с непрофессионалами, чем даже заслужил, насколько я понимаю, критику в МХТ. Во время разрухи, тяжелое послевоенное время, кто эти люди, что решили заниматься театром?
Они были студентами, представителями российской интеллигенции. Совсем они были зеленой молодежью. И этих юных людей Вахтангов сделал профессионалами. А главное, они были какие-то совсем особенные индивидуальности. Ну, наиболее славные имена, скажем, Борис Васильевич Щукин. Совершенно изумительный, характерный актер. Щукин стал великим, и это видно по тем его ролям, которые зафиксированы в кино. Например, «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году», фильмы «Рома», они, конечно, такие мифические, если говорить о соответствии истории. Но Щукин там играет потрясающе. С точки зрения острой характерности, он не просто на Ленина похож, он создает замечательный художественный образ.
Пора, батенька мой, привыкать к государственному тону!
Владимир Ильич, я понимаю.
Нет, неправда, вы этого не понимаете. А если впредь не поймет, то пеняйте на себя.
Я согласен, Владимир Ильич.
А, вот это другой разговор.
Или, скажем, Рубен Николаевич Симонов. Странное сочетание. Он был смуглый, черноглазый, черноволосый, маленького роста. У него был странный пришепетывающий голос. И при этом он играл не только характерные роли, но роли романтические. Дон Кихота, Сирано де Бержерака. Или, скажем, Цицилия Львовна Мансурова. Совершенно неповторимая, неправильная, рыжеволосая, хрупкая, странная. Можно даже сказать, что все вахтанговские актрисы в чем-то старались подражать Мансуровой. И вот своеобразие голосов вахтанговских актрис, это идет от Цицилии Львовны.
Дай мне высказать тебе все, и я больше никогда не взгляну на тебя, и ты не услышишь от меня ни слова.
Продажная тварь была такая, такой осталась.
Зачем ты говоришь так? Теперь я расплачиваю за то, что сделала. Сама виновата во всем. Но я твоя жена. И не сдвинусь с этого места, пусть даже придут карабинеры.
Жена? Чья жена? Какой еще богутамелишь? За кого ты вышла замуж?
За тебя.
Словом, труппа была какая-то неповторимая, состоявшая из поразительных индивидуальностей.
Главный успех Вахтанговского театра, самый громкий, это спектакль «Турандот» по пьесе Карла Гоцци. Мне всегда было трудно понять, каким образом в той Москве нашел успех именно такую пьесу.
Ну, успех «Принцессы Турандот» как раз связан с тем, что она была точно угадана именно в Москве начала 20-х годов. 21-й год – это время, когда начинался НЭП, когда возникали надежды на то, что голодная, холодная, страшная, кровавая пора позади, и начинается нормальная жизнь. И в этом смысле искрометная, легкая, шутливая сказка Карла Гоцци, она оказалась как нельзя более кстати. Если же говорить о том, что в театральном плане несет с собой Турандот, в ней Вахтангов создает то, что потом Михаил Чехов назвал «правдой театра». То есть и театрально, и при этом необыкновенно искренне и глубоко. Михаил Чехов пишет, у Станиславского в спектаклях была замечательная жизненная правда, но иногда это было в ущерб театру. У Мейерхольда была искрометная театральность, но жизненной правды зачастую было мало. Вахтангов соединил в своих работах правду жизни и театральность, и возникла правда театра.
С преподавателем театрального института имени Щукина, известным телеведущим Павлом Любимцевым, беседовал мой коллега Валентин Барышников. Театру Вахтангова сегодня 90 лет. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 5.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии сегодня проходят выборы главы самопровозглашенной республики. Таджикистан готов конструктивно решать проблему в связи с недавним приговором пилотом российской авиакомпании. Об этом сообщили дипломатические источники информационному агентству «Интерфакс». Пожар в общежитии города Микунь в республике Коми, жертвами которого стали 7 человек, вероятно, произошел из-за неисправной электропроводки. Межпланетную автоматическую станцию «Фобос-Грунт», с которой после запуска 9 ноября не удается восстановить связь, можно считать потерянной, заявил Интерфаксу источник в космической отрасли. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит консультации с представителями политических сил страны о составе переходного правительства после отставки Сильвио Берлускони. Десятки тысяч сторонников сирийского президента Башара Асада собрались сегодня в Дамаске, протестуя против решения Лиги арабских государств приостановить участие Сирии в этой организации. Власти Мьянмы объявили о второй за последний месяц амнистии заключенных. В Бразилии полиция начала очередную крупную операцию, цель которой — снизить уровень преступности перед намеченным на 2014 год чемпионатом мира по футболу. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В США опубликована книга бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона, в которой он указывает действующему президенту Бараку Обаме на его ошибки. Эти ошибки могут привести Обаму к поражению на близящихся президентских выборах. Клинтон дает советы Демократической партии, как удержать власть в Белом доме. Подробнее о книге и о роли Билла Клинтона в современной политической жизни Америки наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Книга Билла Клинтона называется «За работу. Почему для мощной экономики нужно умное правительство». По словам Билла Клинтона, он взялся за эту книгу потому, что любит свою страну и беспокоится за ее будущее. «Как я часто говорил, когда боролся за пост президента в 1992 году, — пишет Клинтон, — кем бы ты ни был и откуда бы ты ни пришел, если ты упорно работаешь и соблюдаешь правила игры, у тебя есть все возможности для осуществления своей мечты. И потом ты оставишь своим детям страну, в которой они тоже смогут осуществить свою мечту». Конец цитаты. В новой книге Билл Клинтон описывает, что он сделал бы на месте президента для выхода из экономического кризиса и для более долгосрочного процветания страны. Он предлагает конкретные шаги по борьбе с безработицей, по стимулированию деловой активности, по увеличению корпоративного инвестирования и выдаче банками ипотечных займов, по двукратному расширению экспорта, по восстановлению производства в Соединенных Штатах. Главная мысль автора выражена в названии книги. Он считает, что рост экономики зависит от умного правительства. Свои предположения о цели, какую преследовал Билл Клинтон, выпуская новую книгу, высказал профессор Хиллсдейл колледжа в Мичигане Пол Рэй. Билл Клинтон любит почитание, любит уважение. В 2008 году Барак Обама боролся за номинацию на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Его прямым соперником была Хиллари Клинтон. Но на самом деле внутри партии борьба шла между Обамой и Биллом Клинтоном. Скорее подсознательно, чем сознательно, все, что делал Обама во время избирательной кампании и в первый год своего правления, он соревновался с Биллом Клинтоном. Обама все время доказывал себе и другим, что может добиться большего, чем Клинтон. Леволиберальное крыло Демократической партии, которое привело Обаму к власти, считала Клинтона чуть ли не предателем. Либералы видели в Клинтоне не просто умеренного демократа и даже не центриста, а консервативного демократа. Клинтон мечтает о реванше, о победе над Бараком Обамой. Но в то же время он искренне желает победы своей партии. Так что он готовится к двойной роли, какую он может играть в приближающейся предвыборной борьбе между кандидатами на пост президента от Республиканской партии и от Демократической. Но больше всего он озабочен собственной ролью в истории. Если Обама одержит решительную победу на выборах в следующем году, роль Клинтона будет перечеркнута и забыта. Демократическая партия будет считать президентство Клинтона провальным, а президентство Обамы – наиболее славной страницей в истории партии. Поэтому Биллу Клинтону хотелось бы видеть поражение Обамы на выборах. Но он готов много сделать для победы на выборах Демократической партии. Задача очень сложная, со множеством нюансов. Поэтому почти все, что Билл Клинтон пишет в своей книге, и все, что он говорит и делает сейчас, содержит критику в адрес Барака Обамы, но без разрыва с ним. Будет ли в таком случае Барак Обама следовать советам Билла Клинтона, высказанным в его книге? Будет консультироваться с Клинтоном, но не обязательно следовать его советам. Обама уже дал понять, что будет вести предвыборную борьбу с позиции не центриста, а либерала, и будет опираться на леволиберальное крыло Демократической партии. В своих речах он будет продолжать громить миллионеров и миллиардеров. Только ирония в том, что огромную часть пожертвований в свою избирательную кампанию он получает с Уолл-стрит. Платформа, на которой строит свою предвыборную борьбу Обама, автоматически исключает активное участие Билла Клинтона. Я полагаю, что если республиканцы наконец объединятся вокруг своего единого кандидата, Обама проиграет выборы. И тогда Клинтон станет идеологом и фактическим лидером Демократической партии, а это будет означать возвращение власти в партии к умеренным демократам. Вы считаете, что в этой политической игре Клинтон не проиграет? Любой удар по престижу Барака Обамы выгоден Биллу Клинтону. Если демократы проиграют на выборах, репутация Билла Клинтона от этого не пострадает, а даже наоборот. Если же демократы победят, а это возможно лишь при условии, если они сделают шаг от либерализма ближе к центру, это станет признанием правоты Клинтона. Так что Клинтон в любом случае окажется в выигрыше. Это был профессор Хиллсдейл колледжа в Мичигане Пол Рэй. Билл Клинтон в своей книге под названием «За работу» призывает к прекращению конфронтации правительства с частным сектором. Такая конфронтация, пишет он, порой приносит пользу в политической борьбе, но наносит вред экономике, ведет к росту безработицы и финансового неравенства, к ослаблению позиции Америки в глобальной конкурентной борьбе. «Сотрудничество правительства и частного сектора лучше конфликта», пишет Билл Клинтон. Александр Сирозин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Завершит выпуск информационной программы «Время свободы» рубрика «Ключевое слово». Ее вам представит моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – Братеева. На днях группа лингвистов и историков обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с убедительной просьбой оставить, как это и предполагалось ранее, для строящейся станции метро название Братеева. Недавно было объявлено, станет она Алма-Атинской. Среди подписантов – член городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц улиц и станций метрополитена Руфь Агеева. Обратимся к ней с таким вопросом. Братеева, что называется, спальный район со всеми вытекающими отсюда внешними признаками. Ничего старинного в нем нет, разве что название, потому что построен район на месте села с таким же названием Братеева. А известно ли лингвистам, как возник этот топоним?
Мы знаем некоторые этимологии этого названия, но они все не доказаны. По форме оно должно было, это название, произойти от личного имени какого-нибудь древнего русского, ну, типа братей. Но оно не зафиксировано в документах, по крайней мере. А по форме вот именно так. Но самое интересное то, что это название уникально. Оно больше не повторяется нигде в России. Название это известно с 1628 года, хотя мы думаем, что оно существовало и ранее, потому что село было основано на Братеевском холме, возможно, в XIV веке, то есть во времена Дмитрия Донского. Достаточно солидный, почтенный возраст. Такое название сохраняется в названии района и муниципального образования. Тут загвоздка в том, если менять название, которое запроектировано.
Вы уже имеете в виду название строящейся станции метро.
Строящая станция метро Братеева. Если ее переименовать, а всякое название является ориентиром, то люди будут ехать в Братеево, а станция метро будет, скажем, Алма-Атинская, и это вообще дезориентирует людей.
Название не будет выполнять свою основную функцию.
Совершенно верно.
Оно не будет подсказывать, да, куда человек едет.
Да. Ведь у нас есть определенные принципы наименования станции метрополитена. И вот как раз именно спальные районы, новые, придерживаемся тут мы такого принципа. У нас есть станции метро Медведково, Свиблово, Митино, Выхино и другие. И они все сохраняют название районов.
Между прочим, Москва. Тоже старинные.
Совершенно верно. Вот сейчас проектируется продление Таганско-Краснопресненской линии. Тут сейчас конечная остановка Выхино, а теперь строится станция метро Жулебино. Продолжение этой ветки. Так вот, это микрорайон Жулебино и станция, она также проектирована, это название Жулебино.
Но видите, это редкий все-таки для лингвистов случай, когда борется не за сохранение названия уже существующего объекта, не за возвращение исторического имени какой-нибудь улицы, допустим, а за то, чтобы еще не существующая станция метро все-таки была названа так, как предполагалось, так, как хочет, к слову сказать, большинство жителей этого района.
В общем, да, вы знаете, этот вопрос встал, почему? Предложение поступило от посольства Республики Казахстан. В общем-то, вполне такие были убедительные аргументы, что вот у нас, во-первых, традиционная дружба народов двух стран. Потом развивается экономическая интеграция СНГ, стран СНГ. И инициатива, видимо, исходит от мэрии города Алма-Аты. Там строится метрополитен, вот они предлагают одну из станций назвать Московской, А с учетом этого параллельно в Москве назвать одну станцию Алматинской. Посольство ссылается на то, что вот именно в районе Братеевы есть улица Алматинская.
Но она же такая маленькая.
Да, совершенно верно, она 600 метров длиной. И еще говорилось про то, что именно в городе Алма-Ате формировалась Панфиловская дивизия, которая защищала Москву во время Великой Отечественной войны. Это все очень хорошо, понимаете ли, и можно было бы к этому прислушаться, но для нас, для лингвистов, для историков, для краеведов, москвоведов, очень важно то, что топонимы, географические названия, являются таким же памятником истории и культуры народа, как и другие памятники архитектурные, памятники природы. Это очень важный аргумент, и мы все время за это боремся и считаем, что именно этого принципа нужно придерживаться. Мы должны помнить о своей истории и уважать ее, и историю, и культуру. Иной подход, наверное, был бы непатриотичным. У меня есть знакомые в этом районе, и они категорически за то, чтобы сохранить название станции метрополитена Братеева. Просто иначе они себе не мыслят.
Очень слово яркое, запоминающееся.
Братеево. В русских говорах есть слово «братейко».
Братейко, да, конечно.
И это связано со словом «брат». Наверное, ассоциации такие.
Против названия «Алма-Атинская» есть еще одно соображение лингвистического свойства. В Казахстане этот город уже давно именуется Алматы. Да и столицей он быть, в отличие от Москвы, перестал. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». Тема «Разгром ленинградского филфака. 1949 год». Заключительная передача о драматических событиях в советской филологической науке, идеологической чистке в профессорской среде. О событиях 49-го года рассказывает писатель и литературовед, бывший филфаковский студент Леонид Оренштейн. Ведет программу Иван Толстой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения,
бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законными
мерами. Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность...
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».